Алекс Фергюсон. Автобиография. Посвящается Бриджит, сестре Кэти, настоящей опоре и лучшему другу. Читает Василий Уткин. Глава первая. Размышления. Если бы меня попросили кратко охарактеризовать суть Манчестер Юнайтед, я бы ответил: взгляните на мою последнюю полуторатысячную игру. Матч против клуба West Bromwich Albion, закончившийся со счетом 5-5. Сумасшедший, поразительный, зрелищный, невероятный. Таким и был мой Манчестер. Если вы собирались посмотреть игру Манчестера, то вправе были ожидать голов и настоящей драмы, накрученных до предела нервов. Мог ли я жаловаться, что за последние 9 минут той встречи мы упустили преимущество в 3 мяча? Понятное дело, что нет. Конечно, я никоим образом не скрывал своих эмоций, своего раздражения, но игроки понимали, что это был мой способ сказать им «Спасибо, парни! Какие чертовски замечательные проводы вы мне сегодня устроили!» Все знали, что моим преемником будет Дэвид Моэс, и когда мы сидели в раздевалке после завершения матча, Райан Гиггс пошутил: «Дэвид Моэс только что подал в отставку». Несмотря на то, что наша оборона в тот день сыграла неважно, я был очень горд, что передаю в руки Дэвида такую замечательную команду. Моя работа была полностью выполнена. Здесь, на домашнем стадионе West Bromwich Albion, в ложе Реджес, рядом со мной была моя семья, а впереди меня ждала новая жизнь. Это был превосходный день, просто мечта. West Bromwich сработал потрясающе. Они великолепно обо мне позаботились. Потом они даже прислали мне стартовый протокол с составами команд, подписанный игроками обоих клубов. Рядом со мной была почти вся моя семья. 3 моих сына, 8 внуков, несколько близких друзей. Я был счастлив, что мы все вместе смотрим этот мой последний матч. Спускаясь по ступенькам командного автобуса, я наслаждался каждой секундой. Нет, мне было не тяжело уйти в отставку, я знал, что время пришло. В ночь перед матчем игроки сделали мне подарок. Это были прекрасные часы Rolex 41-го года, мои ровесники. Время на часах было выставлено на 15:03. В эту минуту, 31 декабря 41-го года, в городе Глазго, я появился на свет. Они также подарили мне книгу фотографий, посвященную годам моей работы в Манчестере, на центральном развороте которой была фотография моей семьи и внуков. За главным подарком стоял Рио Фердинанд, большой знаток часов. После того, как мне вручили книгу и часы, и в мою честь прозвучали аплодисменты, я заметил странное выражение на лицах некоторых игроков, словно они не знали, как себя вести и что делать, ведь я всегда был рядом с ними. С некоторыми более 20 лет. А кое-кто за свою карьеру просто никогда и не работал с другим тренером. Я читал на их лицах немой вопрос, что же будет дальше. Тем не менее, впереди у нас была еще одна игра, и я хотел, чтобы все прошло как надо. Мы вели 3-0 после первого получаса игры, но West Bromwich не собирался устраивать мне легкие проводы. 22 ноября 1986 года Юн Сивибак забил первый гол Манчестера под моим руководством. Последний мяч 19 мая 2013 забил Хавьер Эрнандес. При счете 5-2 мы могли бы выиграть и 22. При счете же 5-5 могли проиграть и 5-20. В обороне у нас царила полная неразбериха. West Bromwich забил 3 гола за 5 минут, а Ромелу Лукаку в итоге сделал хэт-трик. Несмотря на 3 пропущенных под конец встречи мяча, в нашей раздевалке царило веселье. После финального свистка мы остались на поле, чтобы поприветствовать трибуну с болельщиками Манчестера. Гиггзи вытолкнул меня вперед, все игроки отступили назад, и я оказался один перед мозаикой счастливых лиц. Наши фанаты провели весь матч на ногах, напевая, крича и прыгая. Я был бы рад, если бы в итоге мы победили со счетом 5-2. Но в какой-то момент итоговый результат 5-5 больше подходил для такого момента. Это была первая ничья 5-5 в истории Премьер-лиги и первая такая ничья в моей карьере. Последний кусочек истории в мои последние 90 минут. В Манчестере же мой офис просто захлестнул поток писем. Красивейший подарок прислал мадридский Реал. Точную серебряную копию площади Сибелес, на которой клуб по традиции отмечает свои победы. Подарок сопровождало любезное письмо от президента клуба Флорентино Переса. Еще один подарок пришел из голландского Аякса, другой прислал Эдвин ван дер Сар. Моему секретарю Лин пришлось знатно потрудиться, чтобы обработать всю корреспонденцию. За исключением разве что почетного караула, я даже и не мог представить, что меня может ожидать на моей последней домашней игре на Олд Траффорд против Суанси. В конце концов, ту неделю я провел очень насыщенно, рассказывая членам семьи, друзьям, игрокам и персоналу, что решил уйти в отставку и начать новую главу своей жизни. Семена этого решения были посажены зимой 2012 года. Накануне Рождества мне стало ясно, что я хочу уйти на покой. «Почему ты это хочешь сделать?» — спросила меня Кэти. «Я не смогу пережить еще один такой сезон, как прошлый, когда мы упустили титул в последней игре», — ответил я ей. Лишь надеюсь, что в этот раз мы сможем выиграть Премьер-лигу и дойти до финала Лиги чемпионов или Кубка Англии. Это будет прекрасным завершением карьеры. Кэти, переживавшая не лучшие времена из-за недавней смерти своей сестры Бриджит, вскоре согласилась со мной. По ее мнению, я был достаточно молод, чтобы попробовать сделать что-то еще в своей жизни. По контракту я был обязан до 31 марта уведомить клуб о своем решении уйти летом в отставку. По стечению обстоятельств воскресным февральским днем мне позвонил Дэвид Гилл и спросил, может ли он прийти ко мне домой. В воскресенье? Днем? Готов поспорить, он собирается уйти в отставку с поста исполнительного директора, сказал я тогда. Или он собирается уволить тебя, заметила Кэти. В итоге прав оказался я. Дэвид сообщил мне, что по окончании сезона он хочет уйти в отставку. «Ни черта себе!» — воскликнул я и рассказал ему, что собираюсь делать то же самое. В один из последующих дней Дэвид позвонил мне и предупредил, что мне следует ждать звонка от Глейзеров. Когда это произошло, я уверил Джоэла Глейзера, что мое решение не имеет ничего общего с желанием Дэвида. Рассказал ему, что пришел к этому решению еще на Рождество, и объяснил причину. Смерть сестры Кэти в октябре изменила нашу жизнь, и моя супруга чувствует себя одинокой. Джоэл понял. Мы условились встретиться в Нью-Йорке, где он попытался отговорить меня от ухода на пенсию. Я ответил, что ценю его усилия и поблагодарил за поддержку. Он в ответ выразил благодарность за проделанную мною работу. Джоэлу не удалось переубедить меня, поэтому разговор свернул на тему, кто должен прийти мне на замену. Здесь мы с ним были единогласны. Таким человеком был Дэвид Мойс. Вскоре Дэвид приехал к нам, чтобы обсудить свой возможный переход. Для Глейзеров было очень важно, чтобы после объявления о моей отставке имя нового главного тренера было названо как можно быстрее. Они не хотели слышать спекуляции на этот счет. Многие шотландцы — люди с огромной силой воли. Если они покидают родные края, то, как правило, только по одной причине — чтобы достичь успеха. Они уезжают не для того, чтобы забыть о прошлом, а чтобы улучшить свою жизнь. Примеров тому не из числа, особенно в США или Канаде. Чтобы покинуть родину, требуется определенная твердость духа. И это не маска, это не поддельная решительность в достижении цели. Суровость шотландцев, о которой многие говорят, касается в том числе и меня. Шотландцы, живущие за границей, не чураются юмора. Дэвид Мойс – известный остряк. Однако, когда дело касается работы, шотландцы становятся очень серьезными. Мне часто говорили, не видел, чтобы ты во время матча хоть раз улыбнулся. На такое я всегда отвечал. Я здесь не для того, чтобы улыбаться, я здесь для того, чтобы побеждать. У Дэвида такой же характер. Я немного знал его семью. Его отец, Дэвид Мойс старший, был тренером в клубе «Драм Чапел», за который я выступал в свои юные годы. Это славное семейство. Не считаю, что это достаточная причина, чтобы нанять кого-то, тем более на такой высокий пост, но мне нравилось, что Дэвид происходит из хорошей семьи. Я покинул «Драм Чапел» в 57-м, когда Дэвид старший был еще очень молодым человеком, так что напрямую мы с ним не пересекались. Но я знал про него. Глейзерам Дэвид понравился, он сразу произвел на них впечатление, они быстро поняли, что он очень прямой и откровенный человек. Не каждый способен честно говорить о себе, и, естественно, я никоим образом не собирался становиться у него на пути. Зачем мне это было бы нужно после 27 лет в качестве главного тренера? Нет, для меня настало время оставить эту часть жизни позади. У Дэвида же не было никаких проблем с принятием наших традиций. Он отлично умеет находить таланты, и его Эвертон показывал великолепную игру, когда ему удавалось подписывать высококлассных игроков. Я сказал себе, что у меня нет никаких сожалений по поводу ухода, ничто не могло изменить моего решения. Когда тебе за 70, твое здоровье, физическое и психическое, быстро может пойти под откос, но я был очень занят с того самого момента, как решил отойти в сторону, реализуя новые проекты в Америке и вне ее. Безделье мне не грозило, ведь впереди меня ждали новые вызовы. В дни перед объявлением о моей отставке мне было очень тяжело сообщить о ней персоналу нашего тренировочного комплекса в Карингтоне. Но когда я упоминал на базе об изменениях в моей жизни, о смерти сестры моей жены Кэти, то всегда в ответ получал только сочувствие и сострадание, и мне стало гораздо легче. Я был очень растроган. Слухи о моей скорой отставке начали циркулировать за день до официального заявления. К тому времени я все еще не сообщил об этом своему брату Мартину. Сделать это было не очень просто, учитывая, как это могло повлиять на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Поэтому частичная утечка новостей повредила моим отношениям с некоторыми людьми, которым я хотел открыться лично. Утром, в среду 8 мая 2013 года, весь тренерский состав был собран в комнате анализа видеоматериалов, клубный персонал в столовой, а игроки в раздевалке. В ту же минуту, как я зашел в раздевалку, чтобы сообщить команде о своем уходе, мы опубликовали новость на клубном веб-сайте. Использование мобильных телефонов было запрещено. Я не хотел, чтобы кто-то узнал о том, что я собираюсь сообщить, прежде чем сам обо всем расскажу. Впрочем, учитывая ходившие слухи, все понимали, что это будет что-то очень важное. Я сказал игрокам: «Надеюсь, я никого из вас не подведу, ведь вы все думали, что я останусь. К примеру, мы говорили ранее Робину Ван Перси и Синдзи Кагаве, что я не собираюсь в ближайшее время уходить в отставку, что было правдой в тот момент, когда я это утверждал. Но времена изменились», — продолжил я. «Смерть сестры моей жены была тяжелой потерей для нас с Кэти. Кроме того, я хочу уйти победителем. И уйду победителем». На лицах некоторых игроков читалось потрясение. «Отправляйтесь сегодня на скачки и хорошенько повеселитесь», — сказал я. «Увидимся в четверг». Я давно обещал отпустить ребят после обеда в среду, чтобы они могли съездить в Честер. И все об этом знали. Это было частью плана. Я не хотел, чтобы кто-то упрекнул моих игроков в бессердечности, раз они едут веселиться в Честер в такой день после объявления о моем уходе. Именно поэтому дал им выходной заранее, аж за целую неделю. Затем я поднялся наверх, к тренерскому составу, и выложил им свою новость. Они все зааплодировали. «Наконец-то от тебя избавимся», — заметил кое-кто из них. Из этих двух групп игроки были ошарашены куда сильнее. Наверняка в их голове немедленно стали появляться вопросы: понравлюсь ли я новому тренеру, останусь ли в команде на следующий сезон. Тренеры же наверняка думали: все, в команде мне больше места нет. Я почувствовал, что пора мне покончить с объявлениями и объяснениями и начать собираться с мыслями. Я заранее решил сразу после объявления пойти домой. Знал, что в прессе новость произведет эффект разорвавшейся бомбы, и не хотел выбираться из Карингтона через кордоны журналистов и в свете софитов. Я заперся в своем доме и не выходил на связь. Мой адвокат Джейсон и секретарь Лин одновременно прислали мне сообщение, как только было сделано заявление о моем уходе, а затем сообщения от Лин приходили мне в течение 15 минут подряд. Как выяснилось, 38 газет в мире вышли с новостью о моем уходе на первой полосе, в том числе и «Нью-Йорк Таймс». В британской прессе были даже 10-12-страничные приложения к основным выпускам. Такой шквал публикаций меня приятно удивил. За годы работы у меня неоднократно бывали стычки с пишущей братьей, но я никогда не держал на них зла. Журналисты всегда находятся под давлением, ведь им надо суметь обскакать телевидение, интернет, социальные сети типа Фейсбука или Твиттера, да к тому же над ними всегда нависает их собственный редактор. Это тяжелый труд. Количество и содержание публикаций показали мне, что, несмотря на все конфликты, пресса также не держала на меня зла. Они признавали мою ценность для футбольного сообщества и давали высокую оценку моим выступлениям на пресс-конференциях. Они даже вручили мне подарки — торт, на верхушке которого был изображен Фен, и бутылку хорошего вина. Разносы, которые Фергюсон устраивал своим игрокам после неудачных матчей, вошли в легенду и породили неологизм «hard dryer treatment» — кричать на кого-то так, что поднимается ветер. Я с удовольствием принял это подношение. На домашней игре против Суанси для меня исполнили песни «My Way» Фрэнка Синатры и «Unforgettable» Наткин Коула. Мы выиграли тот матч так же, как выиграли многие из 895 игр, в которых мой Манчестер был сильнее соперника, забив решающий гол в конце встречи на 87-й минуте. Это сделал Рио Фердинанд. Моя речь на футбольном поле была чистым экспромтом. Я знал только, что не буду хвалить никого в отдельности. Не говорил ни о директорах, ни о фанатах, ни об игроках. Говорил о футбольном клубе Манчестер Юнайтед. Я призвал фанатов поддержать нового главного тренера Дэвида Мойса. Я хотел бы напомнить вам, что у нас с вами бывали плохие времена, но клуб поддерживал меня. Все мои помощники поддерживали меня. Игроки стояли за меня горой. Так что теперь ваша обязанность поддержать нашего нового главного тренера. Это очень важно. Если бы я не упомянул в своем выступлении Дэвида, могли бы возникнуть вопросы вроде: а кто стоит за этим решением? Рад ли Фергюсон видеть Мойса в качестве своего преемника или нет? Мы обязаны были продемонстрировать безусловную поддержку нового тренера. Клуб должен был продолжать побеждать. Это желание объединяло нас всех. Теперь я директор клуба, и более чем кто-либо другой хочу, чтобы он оставался таким же успешным, как и раньше. Ведь теперь я могу так же наслаждаться матчами, как Бобби Чарльтон после завершения своей карьеры. Вы хоть раз видели Бобби после выигранного матча? Глаза горят, он потирает руки от удовольствия, ему все нравится, и я хочу того же. Хочу посещать матчи Еврокубков и говорить: горжусь этой командой, это великий клуб. В конце своего выступления я также особо отметил Пола Скоулза. Знал, что ему это не понравится, но не мог ничего с собой поделать. Пол, как и я, завершал свою карьеру в тот день. Я также пожелал Даррену Флетчеру скорейшего возвращения в клуб после операции на желудке. Через несколько дней в аэропорту ко мне подошел какой-то парень и вручил конверт, сказав, что хотел отправить его мне по почте. В нем была статья из ирландской газеты, где говорилось, что я покинул команду так же, как и управлял ею, на своих собственных условиях. «Типичный Фергюсон», — написал автор. Я оценил этот пассаж. Именно так я и воспринимал свою работу в клубе и был горд, что так считали и другие. После моего ухода с тренерского мостика Дэвид привел с собой трех собственных помощников – Стива Раунда, Криса Вудса и Джимми Ламсдена. Он также добавил в тренерский штаб Райана Гиггза и Фила Невилла, что означало увольнение Рене Меренстена, Мика Феллона и Эрика Стила. Это было решение Дэвида. Я говорил ему, что буду очень благодарен, если он оставит в клубе моих помощников, но запрещать ему приглашать собственных ассистентов был не вправе. Джимми Ламсден работал с Дэвидом бок о бок в течение многих лет. Я знаю его еще с тех пор, когда играл за Рейнджерс. Он ведь родился буквально в паре километров от меня в соседнем Сгованом районе. Он славный малый, настоящий знаток футбола. Меня огорчает, когда хорошие парни теряют свою работу, и в футболе такое не редкость. Но все прошло более-менее хорошо. Я сказал троим своим помощникам, как сильно сожалею, что они не могут остаться. Мик, работавший со мной на протяжении 20 лет, ответил, что мне не за что извиняться. И поблагодарил меня за все те годы, что мы провели рядом друг с другом. Оглядываясь назад, я вспоминаю не только победы, но и поражения. Я проиграл 3 финала Кубка Англии, по разу Эвертону, Арсеналу и Челси. Проигрывал и в финале Кубка Лиги клубам Шеффилд, Уэнсдей, Астон Вилла и Ливерпуль. 2 титулов Лиги Чемпионов лишила меня Барселона. Это часть истории Манчестера – преодоление поражений. Я всегда помнил, что футбол – это не только триумфы и парады победителей. Когда мы проиграли в финале Кубка Англии Эвертону в 95-м году, я сказал: «Все, хватит, пора меняться». И мы поменялись. Мы ввели в состав молодых игроков так называемый «класс 92». Мы не могли больше мариновать их. Это была группа особенных ребят. Поражения в матчах всегда оказывают на тебя влияние. Обмусолить произошедшее у себя в голове и потом продолжать делать то же самое, что привело к проигрышу, не в моем стиле.
Поражение же в финальном матче производит особый эффект, особенно если ты нанес поворотом 23 удара, а твой соперник всего 2, или если ты проиграл в серии пенальти.
В таком случае моя первая мысль всегда такова: «Ну-ка, быстро думай, что ты должен сделать». И мой мозг начинал соображать, что можно улучшить, как такое можно исправить. Вместо того, чтобы впасть в уныние, я просчитываю варианты, и это очень полезный для меня навык. Порой поражение оказывается лучшим результатом, чем победа. Умение отвечать на удары судьбы – важное качество. Даже в самые тяжелые периоды жизни ты показываешь свою силу. Есть такое отличное выражение: это просто еще один день в истории Манчестер Юнайтед. Другими словами, необходимо отражать удары – это часть нашей жизни. Если ты равнодушно относишься к поражениям, значит, тебе не раз еще придется их испытать. Часто мы теряли 2 очка из-за гола, забитого соперником в последние минуты игры, после чего выигрывали 6 или 7 матчей подряд, и это не было совпадением, уверяю вас. Настоящие болельщики выходят на работу в понедельник, все еще находясь под впечатлением от игры в выходные. В январе 2010 года один парень написал мне: «Вы можете вернуть мне 41 фунт, который я заплатил за свой билет на воскресную игру? Вы обещали мне зрелище, но никакого зрелища не было. Могу ли я получить назад свои деньги?» Вот такой был фанат. Мне сразу же захотелось написать ему в ответ: «Легко, спишите этот 41 фунт из моих доходов за последние 24 года». Ты выигрываешь в крутых матчах против Ювентуса или Мадридского Реала, а потом приходит кто-то и просит вернуть деньги за относительно спокойную воскресную игру. Есть ли в мире другой клуб, от игры которого так же сильно захватывает дух, как от матчей Манчестер Юнайтед? Была бы моя воля, во всех программках писал бы предупреждение для болельщиков: «Если мы проигрываем 0-1 за 20 минут до конца игры, отправляйтесь домой, иначе вас могут унести с трибун на носилках, и вы окажетесь в итоге в королевской больнице Манчестера». Думаю, все согласятся, если скажу, что на играх Манчестера никто никогда не был обманут. Они никогда не были скучными.